Мы читаем из книги Труды Бааль Сулама, на странице 439, предисловие книги Зор, пункт 28. Это находится также в книге Каббала начинающих, на странице 48. Вопросы можно задать посредством сайта КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Труды Бааль Сулама, на странице 439, предисловие книги Зор, пункт 28. И как сказано мудрецами, в будущем мертвецы воскреснут в своих пороках, а затем излечатся. То есть, вначале воскресает к жизни то же тело, огромное, ничем не ограниченное желание получать, каким оно было возвращено.
Но, конечно же, мы правильно должны определить эти слова. В науке Каббала телом называется желание получать. Да и вообще, кроме желания получать, у нас нет ничего. И желание, которое не может быть как желание отдавать, как творец. И когда он не получает такую форму, называется мертвым. Желание получать, которое может быть в форме отдачи, и поэтому раскрыть в себе Творца. Свойство отдачи, высший свет. Тогда это называется живым, а в живом есть уровни. И отличие между живым и мертвым — это экран, как мы изучаем на желание получать. Так вот, стараться дать все вот эти правильные образы тому, что мы читаем. Так вот, то самое желание, когда мы во время исправления определили, что оно мертвое, и оно разлагается, и мы проверили, что мы не способны в нем почувствовать никакой жизни, никакого продвижения к отдаче, к любви к ближнему, к получению высшего света, ради отдачи, то есть раскрытию Творца, силы отдачи в нас. То самое желание называется мертвым телом. А потом, когда мы продвигаемся в учебе, в распространении, в связи между нами, в связи со свойством отдачи, насколько это возможно, мы постепенно приобретаем силу снова обратиться к этому мертвому телу и начать видеть, что нет, возможно работать с ним также ради отдачи. Это приходит к человеку, такая способность, даже если это и не зависит от нас, даже если мы видим, что мы не способны, после всей той работы, которую мы сделали в усилиях, в том, что возможно исправить наши тела, то есть желание в отдаче ради отдачи и получение ради отдачи, мы достигаем исправления вот и этой части мертвого тела. И это называется воскресение мертвых, когда снова пробуждаются эти желания, когда мы сначала определили, что они мертвые, что мы не можем ими пользоваться, а получить жизненную силу святости. И приходит сила, и я могу работать с ним уже с этим желанием в отдаче. Да.
В чем смысл того, что оно разложилось в земле? Разложилось
в земле, это что я понял в окончательной форме, что я не могу с ним работать. У меня есть желание. Ну, скажем, я люблю пить пиво. Врачи сказали, нельзя тебе пить пиво. Ну, так я себя останавливаю. Останавливаю, но это может снова выскочить. Снова. Ну, с сигаретами это яснее. Я сейчас, хотя и перестал курить, я чувствую иногда, насколько это приятно почувствовать запах сигареты. То есть есть желание, и это желание пока еще не разложилось, не сгнило. Еще в некоторой форме заложено внутри, в предыдущей форме. То есть я хочу, но я останавливаю его. Так у меня есть еще сила сопротивления в задействовании желания, которое каждый раз хочет выскакивать, но я все каждый раз бью его по голове. Ну-ка, сиди-ка там и не прыгай. Это та форма, когда я его сократил. Но после сокращения, когда я смотрю на него, и когда я не могу им пользоваться, то есть я не могу раскрыть в нем наслаждение, так он у меня называется мертвым. И когда я потом понимаю, что я никаким образом, ни при какой возможности, ни в какой ситуации, что бы там ни было, я уже не могу им пользоваться, это называется, что я его похоронил полностью. А когда я уже настолько отдалился от него, и настолько, что я ненавижу его, вот ту форму, что настолько я... Нет, я чувствую его. Не может такого быть, чтобы я не чувствовал желания. Но я его чувствую, но у меня на него есть вот к этой форме ненависть. И такое противоположное, негативное отношение. Так что у меня это называется, что вот он сгнило, разложилось. То есть та форма, которая была когда-то, и таким образом я уже не буду пользоваться. Это называется уже разложившаяся форма. Это форма. Я помню курение, я помню наслаждение, я помню все. Я могу пробудить в себе вот это наслаждение, но вместе с этим наслаждением и всем тем, что есть, я приобрел к этому такую неприятие и ненависть, что это гарантированно покрывает мне все, что может быть только хорошего, что в этом желании, когда я когда-то наслаждался. То есть, это когда это разложилось, сгнило, ничего не исчезло, нет, ничего не исчезает в духовном. Желание — это желание. И когда проходят все эти этапы, и тем, что я наслаждался красть, насколько мне это хорошо, я обманываю всех. Не то, что я заработал, а я как раз украл у них. Я чувствую это наслаждение, ну, ты понимаешь? А потом я начинаю понимать, что это нехорошо, не стоит того. Потом я жалею. И вдруг раскрывается, что я украл это у своих детей. Ну, и украл, и такое зло им причинило. И раскрылось мне что? Да только отношения. У кого я украл? Не более того. Думал, что это чужие, я вижу, что это мои любящие, это часть меня, всего-то. Действие-то то же самое. Но как мы сейчас к нему относимся? Ну, скажем, если бы это так случилось, а это на самом деле так, ты потом это почувствуешь. А если это так, то то самое отношение к тому, как когда-то, той форме, когда я пользовался этим, использовал их, эксплуатировал, я сейчас так сожалею и раскаиваюсь. И это живет во мне и в предыдущей форме, и в нынешней. По поводу того же самого. И это называется разложилось, сгнило. То есть не может быть, чтобы я сейчас использовал это сейчас так, как когда-то. Вам нужны такие образы, картины, но давайте поищем.
Немножко запутывает нас здесь, что в нашем мире это исчезает.
Но мы снова возвращаемся к тем же проблемам и тем же ошибкам, и да, тем же злодеяниям.
Здесь остается нечто, как будто бы...
Все остается, все. И в намерениях, во всем, все остается. Ты не можешь. Ты не можешь удержать себя на уровне, иначе как только если под тобой есть все нарушения, преступления, злодеяния, но ты только поднимаешь себя над ними. Поэтому написано, все преступления покроет любовь, только покроет, а все преступления остаются внутри. А иначе как такое может быть, что творение остается во всей своей противоположности, в своей природе относительно Творца? Только форму, которую он приобрел, это сейчас новая форма. И поэтому все эти процессы мы должны пройти, и поэтому невозможно перепрыгнуть через ступени или что-то там пройти. Но на каждой ступени пока ты не съешь это все до конца. Ты не перейдешь дальше, тебе будет не хватать каких-то состояний, потому что вся форма, все в облачении, все вот это внешнее, насколько ты продвигаешься, это все строится на предыдущей форме. Ты не можешь приобрести новую форму, если только это не рождается через предыдущую форму. Одно за другим, причины и следствия. Да.
Таль из кампуса в Тель-Авиве спрашивает, как действует процесс разложения? Мне кажется, нельзя отменить желание.
Нет. Желание не отменяет, вообще ничего не отменяет. Ни с чем не воюет, как бы с одним, но только в одиночку, только со светом, возвращающим к источнику, можно произвести какие-то изменения. Я сам буду воевать с тем, что Творец сделал во мне, я сам со своим желанием получать. Но это как маленький Моше перед фараоном. Что, разве он может это сделать? Написано, пошли к фараону, я с тобой иду. Говорит Творец. Сам Моше разве может? Вот эта точка в нас. С чего это? Как такое может быть? Против вот этого чудовища, монстра, творения устоять? Конечно же нет. Сейчас могут сверху чуть-чуть уменьшить свет, и я буду как и вор, и насильник, и что-то самый последний из всех. Чуть-чуть повыше дадут мне, побольше света. Я буду праведником, и чего только нет. Да все зависит только от этого свечения сверху. Да кто мы такие? Вообще не считаются с тем, кто мы такие. Считаются только с величиной света, который светит нам. Поэтому я сам пойду воевать с собой. Ну что за глупость? Это все равно как собака за своим хвостом. Ну как? С помощью какой силы я это буду делать? Это глупость, равной которому нету. И весь мир этим занимается. Давайте сделаем этот мир лучше. Но говорят дети, которые там собираются, да, в песочнице, там что-то строят такое. И ты видишь результаты. Да.
Продолжение вопроса. Он спрашивает, как хоронят это желание.
Да и не я хороню. Что, я хороню? Тоже нет. Я с этим желанием не могу сделать ничего. Я напрямую не действую на свою природу. У меня нет к этому ни подступов. Это все находится в руках Творца. Это я. Ну, скажем, Моше. А это фараон. Вот. А что у меня есть? Я только говорю Творцу. Я только говорю Творцу. Ну-ка, побей его. Все? А сам вот так вот, даже не здесь. Я там прячусь за ним. Такая наша работа. Но осознать это, что мы такие, что злое начало он сотворил, он сделал. Он воздействует на него, он приводит его в действие, он не мог. Но он не может сделать ничего, если я не буду побуждать его. Понимаешь? Только так. Что, я сам? Мы не понимаем, какова наша природа. Прежде всего, не надо себя отождествлять с ним, что я и он — это то же самое. Я — это точка в сердце. Все остальное — это он. Что значит точка в сердце? То, что может быть соединено с Творцом. Из всего, что у меня есть, что может быть соединено с Творцом, это точка в сердце. И все. Так я как бы настраиваю Творца против, подговариваю, против фараона, против своей природы, против злого начала. В этом моя работа. Нет ничего, кроме этого. Да, Моти.
Так почему же, когда фараон получает удар, Моше тоже ощущает его?
Ну, потому что он еще не оторван от него. Он пока еще чувствует, что у него есть связь. С чего начинает Моше? Моше начинает с того, что он рос во дворце фараона. То есть вот эта точка сама
— это
Иудей, это от Творца. От Творца попадает во дворец фараона. Рос там 40 лет. Вышел оттуда и начал воевать против него. Вот эту точку мы чувствуем, и мы чувствуем, что мы связаны с ним. Это мой дедушка. Мы не очень это видим в соответствии с историей, рассказом, потому что Тора рассказывает нам о том, что происходит между Моше и фараоном, когда уже начинают противостоять друг другу. Но они же знают друг друга. Что это? Это на самом деле не просто так мудрецы нам рассказывают в Мидраше, что маленький Моше сидит на коленях фараона, играется с его бородой, даже снимает с него корону, одевает на себя. Это все символично, то, что происходит в духовном. Но просто представь себе вот это. Он его приемный внук, батя, принцесса, и не просто дочь фараона, батя, это его дочь на иврите, растит его. Он ее сын, она его приняла. На тех же самых ступенях в духовном,
и также
в античные времена, в истории там у Авраама и у других, у праотцов, мы видим, что даже это другая женщина, но принадлежит мне и рожает, она уже сразу относится к моей жене. То есть, скажем, есть жена и еще несколько женщин, и то, что они рожают, это тоже все принадлежит моей жене. То есть Моше во дворце фараона — это по-настоящему сын. Это сын. Батья — это слово «бат ют кей» — творца. То есть надо понимать, что так мы растем. Но то, что теперь относится к нам. Ты спрашиваешь, связь между ними. Это связь. 40 лет он во дворце фараона, потом 40 лет он убегает к Итро, а потом 40 лет он возвращается и выводит народ Израиля из Египта. И 40 лет в пустыне, это когда он заканчивает там до 120 лет. 40, 40 и 40, такова жизнь этой ступени. Скажем, пока Малхут не достигает бины. Связывает и выполняет все эти действия. Но все эти ступени-то остаются. Все ступени. И мы не можем построить святость иначе, как только по верхней чистоты. Это две противоположные формы относительно нас, это так. Нет вообще святости и клипы. Нет одного или другого. Когда мы достигаем третьего состояния, все. Мы видим, что все у нас это было только сон. Во сне ты бываешь в такое состояние, что ты борешься, воюешь с кем-то, споришь с кем-то. Это то, что происходит у нас. Все сон. И видим потом, и обнаруживаем, что то, что говорят, что не было никакого жестокого во дворце царя. Ты помнишь, как это в письме, как царь хотел поднять своего раба до уровня министров, и он такую игру организовал, что там была война, как будто есть кто-то чужой, с кем надо воевать, потому что в этой войне он приобретает мудрость. А в следующей войне он приобретает силы, то есть нам эти две войны надо пройти в малом состоянии, в большом состоянии. Но после того, как проходят эти войны, то вот этот преступник, этот вор, потом переодевается, и мы видим, что это был посланник царя, который устроил все эти войны только для того, чтобы растить его, чтобы дать ему мудрость, потому что без этого он не может быть министром, над всеми министрами. Это великолепный пример у Бальсулама. Она такая бурлящая. Да, Леор.
Я попробую стать защитником тех, кто хотят исправить мир. Скажем, как в песочнице вы сказали. Говорите, что чтобы мы смогли сделать что-либо, мы должны обратиться к Творцу.
Только через Него.
Теперь наш мир, он находится в какой-то такой картине, что мы захотим, чтобы что-то хорошее в нем произошло, ничего не произойдет.
Потому что мы не умеем обратиться. Мы не умеем обратиться. Поэтому все наши обращение, когда мы обращаемся к фараону, это неправильное обращение к Творцу, потому что в конечном счете все обращения приходят к нему. Но поскольку они не направлены на него, то мы получаем от этих обращений противоположную форму. Ну, самый простой пример, но самый примитивный. Ты вместо того, чтобы обратиться ко мне, обращаешься к кому-то другому и не хочешь принять меня как лидера. Обращаешься к кому-то другому. И что же происходит? Так я так тебе устраиваю, там удар за ударом, пока ты не поймешь, что ты должен обратиться ко мне и делать нечего. На четвереньках придешь. И нет у тебя выбора. В конечном счете ты придешь и узнаешь, что я велик, и все зависит от меня. Ну, давай скажем так, на самом деле это гораздо более сложно, сложнее. Но мы в конечном счете, это то, что мы проходим. Особенно в эту современную эпоху. В конечном счете они познают, что через эти удары, что им нечего делать. Зачем они собираются? Вы вспоминаете все конференции, еще там раз в полгода. Как это происходит? Через несколько месяцев? Ну зачем? Просто так приезжают, поговорят и уходят. Они хотят успокоить публику, потому что публика тоже не знает ничего, но хотя бы есть там такие, которые разговаривают. Ну хотя бы, пока не разговаривают, хотя бы не воюют, и пока говорят, так нет чего-то такого драматического. Ну, немножечко так успокоить, не более того. Это то, что они сделали с кризисом. Подожди еще несколько месяцев. Насколько они это все тянут, будет еще хуже. Ну так что же делать? Да.
Вопрос простой. В чем смысл всего этого?
Нет. Как же мы можем обратиться к нему? Как мы узнаем про хозяина? Как можем мы его выявить? Если ты перевернешь фараона, получишь Творца. Как мы можем это сделать? Одно в соответствии с другим создал Творец. Я не могу обратиться к нему, да я вообще даже не знаю, кто существует, что существует, какой Творец, о чем ты говоришь, что за глупости? Приди вот к этим вот всем лидерам и скажи им, что есть высшая сила, мир глобальный, общая природа, и если есть у нас чувство и разум, что у природы нет этого, они тебе скажут, о чем ты говоришь, что мы видим? Неживое, растительное, животное, а мы самые большие. Мы правим всем, пока все это не перевернется, и пока они не увидят, что они ничем не правят. Это сознание зла. Они должны увидеть, они должны пройти 10 ударов, казней, пока фараон не поднимает руки и говорит, ну все, сдаюсь, закончил, научился, больше не хочу ударов. А пока что... Да кто такой творец, чтобы я его слушал? Так вот это скрытие Творца направлено, чтобы мы познали нашу природу. И невозможно это познать иначе, как только предмет сам, через его противоположность, через удары. Так вот, наука Каббала раскрывается тогда, когда под этими ударами личными мы приходим к ударам, ну как это сказать, которые приходят в силу недостатка единства, вот этого глобального, то, что раскрывается, то есть глобальный кризис. Сначала кризис был индивидуальный, личный, сейчас глобальный кризис, общий, тогда раскрывается наука Каббала, потому что это уже этап, когда здесь уже соответственно ударом, глобальным ударом, системным, есть у тебя лекарство. А сначала каждый должен был терпеть и продвигаться, чтобы было у него немножечко чувства. Но сейчас, когда все души в общем, каждый в соответствии со своей душой, не надо думать, что есть такие все примитивные, которые не чувствуют ничего. Каждый в соответствии с корнем своей души придут тоже к глобальной форме, к исправлению. Потому что все это в соответствии с пирамидой. И тогда получается у тебя, что каждая душа в своем индивидуальном внутреннем образе, как эти маленькие кружочки во всей этой системе, придут к внутренней личной готовности. Теперь связь между ними. Так вот, самая малая мера связи раскрылась, начинает раскрываться, начала раскрываться в 20 веке, а до этого вообще не говорили об этом. Но сначала, в общем-то, с 20 года и дальше начали говорить о связях между людьми, о системе, о том, что мы глобальны, зависим друг от друга. Есть такая неосфера. Вера, то, что говорил много об этом Вернадский в 20 веке. Потом Римский клуб, когда говорили об этом вот эти мудрецы. На самом деле, очень продвинутые люди. Это с 50-го года, предыдущего века, 60-х, начали говорить о том, что мы зависим друг от друга, что нет выбора и так далее. Не только в какой-то неосфере, но и то, что мы зависим друг от друга в человеческих системах. Они начали об этом говорить. Ученые говорят о том, что мы в природе становимся как одно целое, не живое, растительное, и человек находится в единой сфере. Но вот эти бизнесмены, те, кто были главным образом в этом римском клубе, начали говорить о том, что и наши системы, финансовые, промышленные, становятся как одно целое. Мы должны с этим что-то сделать, относиться иначе, конкуренции между нами, взаимовниманию и расчету в нас. И так это раскрывается. Но с тех пор это вместе с этим раскрывается и наше эго, и наша глупость. Вот наша и черствость тоже раскрывается, и изолированность. Я не вижу, что количество людей и среди философов, и ученых, и среди политиков, и финансистов, я не раскрываю, что количество людей, которые осознают это, выросло. Потому что злое начало вместе с этим раскрывается. Одно против другого. То есть удары продолжаются и продолжаются. Как будто бы, я знаю, что это лекарство против болезни, но я не хочу его применять. Ну, есть же такое, не хочу. Я болен, страдаю, но не хочу. И это должно дойти до такого вот, когда, нет выбора. Я принимаю это лекарство. У нас мы должны раскрыть даже в самых малых вещах в нашей жизни тоже такие же процессы, все это есть. Насколько я распознаю, что это зло и не стоит, я снова попадаю в ту же проблему, когда я сам ее и создаю, пока что, все это уже по горло, и все уже. И дальше я уже не могу. И не то, что я говорю об этом, но это само так получается, что я перестаю вот так вот делать и перестаю просто пользоваться этим. Так надо удары. И я надеюсь, что на распространении мы помогаем осознать, что это удар. Помогаем осознать, что здесь есть цель. То есть есть тут раскрытие такого зла и развитие. И вместо ударов физических, очень продолжительных, будет осознание разумом. То, что это гораздо легче, быстрее, доступнее. Но снова нечего делать. То есть через Творца, как мы здесь изобразили, можно обратиться к фараону, к нашему эго, глобальному. Поэтому наука Каббала и вот эта общая природа, общая сила, которая управляет миром, это единственная методика наука Каббала, что-то сделать с тем, что происходит с нами. Потому что нет другого выбора. Поэтому раскрытие науки Каббала может помочь. Ну, примут это обязательно. Ну, еще немножечко, еще несколько ударов. Ты же видишь, должны пройти много страданий. И пока еще мы еще далеки от того, чтобы пройти эти 10 казней в нашем общем фараоне. Это действительно огромные потрясения должны быть. И будем надеяться, что они будут в осознании, а не на физическом уровне. Но вот только в понимании. Это зависит от нас. Да. Вопрос. Уриэль из группы Эйлат, то, что касается разложения, гниения, спрашивает, вот это вот материальное гниение, когда вот это все существует в кругообороте, когда, скажем, навоз обращается уже удобрением, это есть и в духовном?
Конечно же, нам необходимы все эти компоненты. Как же иначе мы можем расти? Весь тот мусор дает нам Балсулям. Стоит почитать ему, почитать это письмо, когда удобряют деревья. Рабаш пишет об этом. Письмо Рабаша, скажем, мне кажется, 40-е или 39-е, не помню точно, где он объясняет нам, что без мусора невозможно было бы, чтобы дерево выросло. Все то зло, которое после того, как разлагается, превращается в добро, и из этого ты растешь, да. То я ел уже попробованное старое.
С одной стороны, мир становится все более интегральным и глобальным, с другой стороны, происходит изоляция между людьми. Каждый уже ненавидит другого и хочет бежать. А что же источник этих двух сил? И что они выглядят как противоположные силы? И даже создает проблемы в объяснении. Мы объясняем интегральный мир, говорят нам, нет, смотрите, люди-то изолируются друг от друга. Мы говорим, люди ненавидят друг друга, а нам говорят, нет, мир становится интегральным. Почему вот эти две силы такие вот существуют?
Но как же можно злое начало растет и отдаляет нас друг от друга? Это изнутри. И поэтому мы реализуем то, что он от нас требует при своем давлении. Отдаляемся друг от друга, и в мере моей ненависти кому-то я отдаляюсь от него. С другой стороны, есть внешняя сила снаружи, которая закрывает нас вместе в каком-то круге. И у меня нет выбора, я не выбирал то, чтобы находиться в интегральной связи со всеми. Я не желаю этого, но Творец это делает. То есть, с одной стороны, отрицательная сила пробуждается во мне по отношению к другим, а с другой стороны, закрывает всех остальных вокруг меня, когда мне уже некуда бежать. И поэтому я нахожусь под давлением двух этих сил, преднамеренно, чтобы у меня не было бы решения, выбора. Я ничего не могу поделать. Я был бы рад разбить всю эту связь между народами, между всем миром и цивилизациями, конечно же. Кто не хотел бы этого? Европейцы хотят всех этих иммигрантов из остальных государств. Ну, максимум лишь для того, чтобы они помогли бы им там, чтобы поработали на них. Китайцы, русские, американцы и все остальные, кто желает вообще. Каждый хочет максимум управлять, чтобы была связь, чтобы они отдавали бы мне взамен, чтобы мы были бы связаны друг с другом, посмотреть, что происходит. И это вещи, какие вещи происходят в мире. Мы еще не раскрылись такие маленькие государства, маленькие силы, маленькие организации, от которых мы просто почувствуем зависимость. Что там это Аль-Каида? Или же Чечня в России? Что это из себя представляет? Вообще ничего. Там, сколько там людей вообще? Или какие-то там теракты, пираты в Сомали, которые там крутятся? Кто они такие вообще? Ты видишь, у тебя нет выбора. Ты не можешь их разрушить, ты не можешь их стереть. Но у тебя есть еще множество таких организаций. Почему ты этого не можешь? Потому что есть сила Творца, все зависимые, связаны друг с другом. Самые маленькие части, ты почувствуешь их, что не можешь от них убежать. У тебя есть там 180 стран. Посмотри, какие проблемы еще будут, когда раскроется зависимость друг от друга. Скажем, представь себе, в организме я там в каком-то месте получил укол. Ну что там? Что особенного? Там в ноге, там, скажем, какой-то укол. Ты не в состоянии, у тебя голова не работает, и у тебя нет, ты не можешь сосредоточиться, и тебя эта маленькая боль, она тебя просто выводит из равновесия. Когда мы раскроем, когда в мире, там, скажем, какой-то маленький жучок в Венесуэле, кто там такой этот Чавес Шмавес? Ну, кто он такой? Кто такой, что ты там выпрыгиваешь, вообще выскакиваешь? Но ты видишь, что это так, ты видишь с Ираном, что происходит. Мы не можем справиться с этим, потому что нет единства. Если было бы, скажем, единство, против него закрыли бы там все банки, прекратили бы нефть у него покупать, и все, что он смог бы сделать. Завтра у него бы уже ничего не было. Закрыли бы границы вокруг него, все, мы к тебе не входим, ты из своей страны не вылазишь, и все. Так же, как организм, если в нем есть наш организм, если в нем есть какой-то посторонний предмет, скажем, входит в палец какой-то чужеродный предмет, сразу же тело это его закрывает, окружает чем-то и начинает его разлагать, пока не выходит такой фурункул, то есть совсем та самая часть, совсем его плохими компонентами выходит наружу. Мы можем таким же образом там поступить с Ираном, с Чавесом и с кем-то еще? Нет, потому что нет всемирного согласия. Но этому мы должны научиться, что с ними необходимо сделать. Это единственное действие. Вы научиться от природы. Мы не можем. Ты не можешь их убить. Тебе не нужно их разрушить. Тебе необходимо лишь достичь общего согласия, что с этой частью ты не вступаешь ни в какой контакт. Точка. Все. Закончили. Сразу ты их очень быстро исправишь. Нету ничего большего, чем такого влияния. нету. Это не зависит от них, это зависит от других. Ты требуешь от него, чтобы он был хорошим, чего вдруг он будет хорошим? Если он может использовать всех, почему ты требуешь от него, чтобы он этого не делал? Чего от него хотите? Чтобы они там что-то не развивали? Конечно же, будут развивать. Я вместо него точно так же поступал бы. Что, я вместо Ахмадинеджада, конечно, бы так делал, это же ради моей выгоды, у меня есть нефть и все остальное. Я хочу быть сильным, я хочу управлять. Это что, неестественно? И поэтому, если не будет общего согласия во всем мире, ничего не произойдет. Так как же этого достичь? Ну, научиться на собственной крови. Научиться от зла, если не от добра, пока не поймут, что нет выбора. Ты видишь, сколько они встречаются и говорят, каждый со своим носом задранным наверх, пока не получит по голове, и каждый получит. Они думают, что нет. Это придет к ним еще как.
Пока еще нет ощущения, что мы едины. И больше, чем эти маленькие. И даже когда болит у меня нога, боль ощущается в голове. Тело не может функционировать. Потому что боль ощущается в сердце. Вот все эти большие страны пострадают и будут страдать гораздо больше, чем маленькие страны. И пока не придут к согласию между собой, большие страны, малые страны могут сделать все, что угодно. Как с этими пиратами, как Аль-Каида и все остальное. Вся сила больших стран пойдет на то, что они будут стараться что-то сделать с малыми странами. Когда там и сям будут такие сосредоточения проблем. И это остановит весь мир. Это будут маленькие такие вещи. Но если не вместе, ты не можешь сделать ничего. А когда-то ты мог, когда мир не был глобальным, а сейчас не можешь. Сейчас ты не можешь, ты вот стоишь так заторможенно, у тебя есть Америка, Россия, Европа, силы какие, Китай, Бразилия, огромные, сильные страны, и что же? Ничего, ты увидишь, если не согласие между ними, они просто исчезают с карты. Вот так. Чего стоит голова, если у тебя есть проблема с ногой? Человек болен, все лежит в постели, сдвинуться не может. Я помню, у меня была сломана нога. Все? Что это? Какая голова, что там? Ты все время думаешь о том, как ее удержать, и в этом вся твоя жизнь. Так что надо понять, что только через объединение, когда мы можем обратиться к Творцу, Он будет воздействовать на Творца и разложит его, изменяет его, исправит все это. Мяч на нашей стороне. Нет, говорят, а мяч на стороне Ахмадинеджада. Сейчас мы ему последний ультиматум предъявим, номер 50 или 60, и говорим ему, ай-яй-яй, какой плохой мальчик. И он тогда, значит, ну что за глупость? И все такие надутые, такие красивые, в галстуках, такие, с портфелями. Ну, игрушки. Детские игры, что поделать, да. Давайте вернемся к нашим делам. Жалко говорить о них. Они научатся это тяжелым образом. Ну что поделать? Да.
Мы читаем на странице 439, пункт 28. Это то, что сказали мудрецы. В будущем мертвецы воскреснут в своих пороках, а затем излечатся. То есть, вначале воскресает к жизни то же тело, огромное, ничем не ограниченное желание получать, каким оно было возвращено системой нечистых миров, до того, как удостоились очистить его Торой и заповедями во всех его недостатках. И тогда мы начинаем новую работу по преданию этому огромному желанию получать формы отдачи. И тогда оно излечивается, поскольку достигает теперь равенства свойств. А выражение, чтобы не сказали «другой это», означает, чтобы не сказали, что форма его иная, чем в замысле творения. Ведь там это огромное желание получать находится с намерением получить все благо замысла творения. И только временно отдано оно или во власть клипот, или во власть чистоты. Но в конце концов, нельзя, чтобы это было другое тело. Ведь даже если будет оно хоть в чем-то меньше, станет совершенно другим и не будет пригодно для получения всего блага замысла творения, которое уже получает там, исходя из состояния алиф первого, и хорошенько поймет.
Это значит, что желание получать остается. Творец сотворил его один раз. Но только злое начало становится добрым началом. С помощью изменения намерения, с получения на отдачу. И это всего, что делает Высший Свет в соответствии с нашей просьбой. Общей просьбой. Невозможно произвести исправление, иначе как только есть объединение или устремление к объединению, желание объединиться. И тогда в желании объединиться там производится исправление. Нет исправления внутри самого желания получать, потому что оно желание, и в желании нечего исправлять. Но есть исправление в том, как желание относится к чему-то постороннему, чужому. И это называется исправлением в намерении. Наш язык не очень чист. Когда мы говорим так о желание получать, желание отдавать, мы не обращаем внимания на то, что говорится о намерении. Но надо не забывать. Поэтому все мы желание получать, каждый из нас. В самом желании нечего исправлять. Но только связь между нами, это называется намерением. Это можно менять в связи, когда каждый в своих интересах, в связи для ближнего, у каждого. Это исправление делается только с помощью высшей силы. Когда мы сначала относились друг к другу в плохом отношении друг к другу, это постепенно раскрывается. И хочет, чтобы мы поняли как можно быстрее, как можно легче, что связь можно поменять только с помощью него на хорошую связь. Почему он эту игру такую организовал? Что мы вынуждены перейти от зла к добру, чтобы мы узнали его, захотели его и соединились с ним, и стали бы как он. Как в том письме Бальсулама, когда царь хотел вознести своего раба, чтобы он был министром над министрами, главой министров. Так он организовал такую игру, то есть через войну. И тогда раб приобрел с помощью этого и знания, и силы, и все то, что необходимо для того, чтобы стать главой всех министров. Представьте себе, что берут отсюда кого-то, да любого отсюда, и ставят премьер-министром. Ну что он может делать, что он умеет? Управлять государством. Надо знать множество вещей и быть соединенным со многими силами, организациями, комиссиями и прочее, и прочее, и прочее. Где приобретается это? Через войны. Они тоже ведь воюют. Пока кто-нибудь не становится премьер-министром, разрушает, да по трупам идет. Это же понятно. А как иначе можно достичь такого уровня? Каждый раз, когда он кричит, я люблю всех, и я хочу блага всех, это значит, он еще там положил несколько миллионов человек там под собой. И еще, и еще. А иначе невозможно в нашем мире. Это же понятно. Но надо учиться. Поэтому то же самое здесь. Быть как Творец, управлять всем. Будем надеяться, что мы это сделаем легким образом и быстрым, светом, который принесет нам эту силу и разум.
Несколько сообщений перед окончанием урока. Сегодня особая трансляция на нашем канале КАП ТВ. После обеда будет урок с Равом Лайтманом на русском, английском, испанском, немецком, испанском, итальянском языках. По второго будет мировой урок для детей с Равом Лайтманом, а вечером 18:45 мировое заседание товарищей. Через два дня, 2 февраля, будет подготовка, собрание по подготовке к февральскому конгрессу Хайфа, Хадера, Петах-Тиква, Иерусалим, Ашкелон, Бершева, Эйлат и Кибуц Кфар-Анаси. Давайте вместе попробуем ту обстановку и объединение, которое окружит нас на нашем съезде. Вопросы и ответы о нашем предстоящем съезде и легкое угощение, то, что нас ожидает. 2-го, 9 февраля, 18:30 вечера. Для подробностей обращайтесь на сайт CAPS.CYL. Съезд — это подарок для всех нас. Я начал чувствовать нечто иное, проникает меня, то, что я никогда раньше не чувствовал. Это волна чего-то такого сильного, которая проходит над всеми нами. Такое ощущение, что я просто не верю тому, что проходит надо мной сейчас. Почувствовать это место, когда все эти желания всех 6000 этих людей находятся в каком-то таком особом пространстве, находиться в нем. Сколько возможностей у нас есть в жизни прийти к этому, такая радость с утра и до вечера, мощная, это является истиной. Хочу раскрыть там какие-то вещи. То, что я постоянно живу этим, вопрос-ответы, придет Зоар сюда. И это нечто, что я не могу даже понять. Я не верила, что такая вещь произойдет. Это просто революция. На этом мы закончим. Спасибо, всем хорошего дня.
של חבר רואים עולם אחר עולם שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם עולם שתמיד בו קיים עולם אמיתי ומושלם יחד, יחד בלי ספקות ופחד מעל השנאה נעלה יחד, יחד, ניתן הקשרים בינינו עוזרים לגלות את מטרת החיים, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש, את מה שהטבע דורש מיד בשמחה נממש. יחד, יחד נדרוש תיקון ביחד ונביץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה. או, יחד, יחד, נדרוש תיקון ביחד ונביץ ידע זה. יחד, יחד, וזה נעשה לא נחת והטוב יתגלה. הבורא הוא הקשר בינינו, שלמות ביחד מעולם מדומה. יחד, יחד, על עצמנו יחד לנצח ביחד נחיה. ביחד, יחד, שתכין גם יחד, כולם נכללים זה בזה.